Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Из материалов персонального блога Михаила Лайтмана за 15 апреля 2013 года. Подростки в свободном плавании. Вопрос. Когда у ребенка начинается переходный возраст, то с 11 до 13 лет он еще может что-то услышать, чему-то научиться. А потом включаются гормоны, повышается уровень тестостерона, и в голове у мальчиков и девочек один секс. Как заниматься интегральным воспитанием подростков? Ответ. Я понимаю, что ни у психологии, ни у социологии нет для этого никаких инструментов, средств. Не думаю, что и мы делаем что-то особенное, кроме нашей обычной работы. Мы открыли клуб, чтобы подростки могли там общаться. Пусть лучше они встречаются на нашей территории, чем будут ходить неизвестно куда. Речь идет о тех подростках, которые учатся и в школе, и в университете. Они довольно загруженные, продвинутые, уже давно и активно участвуют не только в своем интегральном воспитании, но и в воспитании детей младше себя. Поэтому мы и позволяем так называемое «свободное плавание» на нашей территории. Это помогает нам уберечь их от драк, наркотиков, от всевозможных болезней и прочих угроз для жизни. Если к аттестату зрелости и к диплому первой степени университета, а также к интегральному воспитанию добавляется, возможно, еще какой-то сексуальный опыт, мы ничего сделать не можем. Мы пытаемся не ломать, а придать этому какую-то нормальную, приемлемую форму, когда мы в курсе того, что происходит. Я не слышал, чтобы это происходило в больших масштабах или каких-то утрированных формах, но даже если и случается, то в своем кругу. Все равно это другие отношения. А что вы можете предложить иного? Мы находимся в таком мире, который не похож на тот, что был 50 или 100 лет назад, когда люди жили по совершенно другим законам. Где тот тестостерон 50-летней давности? Его практически не было. А сегодня, согласно статистике, 13-14 лет – это такой возраст, когда начинаются любые виды связей. По крайней мере, у нас – может быть, потому что это южная страна. И вы не можете ничего с этим сделать? Бороться мы не имеем права. Единственное, что мы можем, создавать другую среду. Дайте подросткам, кроме этого, какие-то другие увлечения. Мы знаем, что сексуальность находится в основе всей природы человека. Поэтому мальчики, да и девочки тоже, постоянно думают об этом. Как вы отключите их от этих мыслей? Станете действовать против природы? Из того, что мы видим в нашем мире, единственное, что мы должны сделать, это подготовить им как можно более мягкую посадку. Не запирать же их монастыри и не угрожать же им. Не имеем права. По закону это уже, в общем-то, свободные люди. Они общаются между собой абсолютно открыто. Посмотрите на детские сериалы. Я называю их детскими, но они-то себя не считают детьми. Они считают себя молодежью. Вспомните себя в этом возрасте. Надо принимать мир таким, какой он есть. И его исправление должно быть вместе с той тенденцией, которой он идет. Из беседы об интегральном воспитании 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Взаимное обогащение. Вопрос. Люди, участвующие в интегральных семинарах, имеют разную степень подготовки. Как лучше сформировать круги? Посадить более опытных в один круг, а начинающих в другой? Ответ. Можно посадить опытных участников вместе с неопытными, но только для того, чтобы они взаимно обогащались. То есть вы хотите потренировать опытных, натаскать их, чтобы они затем проводили свои собственные семинары, а новеньким показать, какие могут быть удивительные подходы, ответы, вопросы, обсуждения, которых среди самих новичков пока быть не может. Поэтому лучше, чтобы группа была смешанной. 7-8 человек из 10 – новички, а остальные – более опытные, которые не подавляют новичков, а только направляют их и поддерживают. Из беседы об интегральном воспитании 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Возврат в безоблачное детство. Вопрос. Семинары по интегральному взаимодействию – это довольно тяжелая внутренняя работа. Люди очень сильно напрягаются, особенно когда у них формируется навык интегрального общения. На что настраиваться? Ответ. Перед семинаром нужно правильно настроить человека. Расслабься, посмотри на всех с улыбкой, пусть она сначала будет искусственной, а потом попытайся улыбнуться более естественно, еще более естественно. Посмотри внутрь собеседника, попробуй его любить, попробуй к нему приблизиться. Так потихоньку мы настраиваемся перед семинаром, ведь мы хотим найти в себе дополнительные положительные свойства, скрытые где-то глубоко в нас. Но природа выявляет в нас только отрицательные, и мы хотим их уравновесить. Поэтому надо начинать с таких подготовок. Давайте, как дети, подержимся за руки, споем детскую песенку. Это очень расслабляет. Представляете, сидят 50-летние мужчины и женщины, этакие уважаемые матроны, и поют «В лесу родилась елочка». Человеку нужно сбросить с себя груз забот, оторвать себя от того, что у него есть в социуме, на работе и дома. Ведь всем приятно вернуться в безоблачное детство, о котором мы всегда вспоминаем с теплом, за исключением редких случаев. Поэтому людей надо расслабить, ввести в какую-то маленькую игру, усадить их вместе так, чтобы они изначально были благожелательны друг к другу. Кроме того, можно просто дать каждому задание. Скажи обо всех что-то приятное. И с этого начинать семинар. Из беседы об интегральном воспитании 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Ты сердишься, значит, ты не прав. Вопрос. Как узнать то место, где действуешь сам и отрицаешь управление Творца? Ответ. Это место определяется очень просто. Там, где ты сердишься и не соглашаешься с высшим управлением, отрываешься от группы и Творца, воплощаешь один какие-то собственные программы, к этому относится все, где ты не находишься в слиянии с Творцом. Если ты замечаешь, то в каких-то желаниях и ситуациях не ощущаешь власти Творца, хотя хотел прилепиться к высшему управлению и идти вместе с ним. Это значит, что данное желание испорчено и нуждается в исправлении. Пока ты не исправишь его, твое ощущение не изменится. Ты не можешь заранее сказать, что все в порядке, ведь целью является достижение единства с Творцом, слияния. Поэтому нет выбора. Ты обязан работать во всех этих ситуациях, желаниях, намерениях, чтобы через них достичь слияния, при котором соединятся прошлое, настоящее и будущее. Ты и Творец объединитесь в одно целое во всех временах, всех своих действиях, мыслях, намерениях. Когда обнаруживается какая-то проблема, нужно разрешать ее так, будто нет Творца. Хотя ты знаешь, что нет никого, кроме Него, но находишься на противоположном полюсе. Ты сердишься, а гнев – это признак эгоизма. Казалось бы, на что можно сердиться, если все произошло по воле высшего управления? Но у человека все же есть свобода воли. Больно смотреть, что можно было бы сделать исправление и избежать страданий, неприятных ситуаций, доставив удовольствие Творцу. А человек этого не делает. Тут происходит столкновение между принципом «нет никого, кроме него», прямым и косвенным управлением Творца, властью одной силы и свободой выбора человека – властью многих сил. Этого не понять, пока не достигнешь первого раскрытия, средней линии, в которой встречаются два противоположных полюса. Тогда мы понимаем, что означает вера выше знания, в которой встречаются плюс и минус, противоположное состояние. Нет никого, кроме него, и кто поможет мне, если не я сам. Применительно к прошлому, настоящему и будущему, восполняя друг друга внутри человека. Без такого сосуда отдачи мы не сможем связать два этих крайних полюса и понять единственно высшего управления. Поэтому каббалисты просто советуют нам, как нужно действовать, не вдаваясь в детальные объяснения. Ведь для того, чтобы как-то понять объяснение, нужно уже обладать исправленными свойствами. В Все определяется нашими инструментами восприятия. Если человек правильно действует, то они постепенно открываются в нем, и он способен в этой их части что-то почувствовать и согласиться. Из урока по письму Бааль-Сулама 14 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Поход на рынок за слиянием с Творцом. Как проверить свое отношение в работе в начале и в конце? С чего нужно начать и к чему в итоге прийти? Человек должен все время удерживать в своей памяти, что нет никого, кроме Творца, и постараться не выйти из владений этой одной высшей силы. Нужно проверить, что именно на тебя влияет, в каких ситуациях в тебе возникают посторонние мысли и желания, ослабляющие твое ощущение единственности высшего управления, и над ними работать. То есть ты не должен выходить из состояния «нет никого, кроме него», просто по воле случая. Даже отправляясь на рынок или к врачу, ты должен знать, в какой части своего восприятия жизни ты сейчас собираешься исправить недостаток своего слияния с Творцом, который объемлет тебя спереди и сзади, управляет напрямую и косвенно. Творец заранее приготовил всю эту ситуацию, но тебе нужно дополнить ее своим отношением. Как только твои желания будут исправлены, прошлое, настоящее и будущее объединятся для тебя в одно целое. То есть ты сейчас прикладываешь материальные и духовные усилия для того, чтобы соединить управление Творца с самим собой, со своим сердцем и разумом, чтобы во всех временах, во всех местах и всех делах они были слиты воедино. Это не означает, что ты должен стереть управление Творца, будто он тобой не управляет. Тебе нужно выяснить то место, где в тебе, в твоем личном мире, есть ощущение возможности что-то добавить от себя, сделать самому. Ты чувствуешь, что не все твои движения совершаются по велению направляющей руки Творца. И там, где ты чувствуешь, что действует не Творец, а якобы ты сам, там тебе требуется исправление. Именно над такими случаями тебе нужно работать. Над таким желанием, над такой территорией. Работа состоит в том, чтобы вложить максимум сил, а в итоге прийти к выводу, что нет другого управления, кроме Творца. Если ты правильно выполняешь это действие через свое соединение с группой и самоотмену, объединяя себя, Исраэль, свет, возвращающий к источнику Тору и Творца, то присоединяешь все эти ситуации тоже к Творцу, убеждаясь, что нет никого, кроме Него. Это значит, что ты сознательно возвращаешь все состояния к святости. Из урока по письму Бааль-Сулама 14 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Каббалисты о народе Израиля и народах мира. Часть 2. Прямо к Творцу. Не только народ Израиля ответственен друг за друга, но и все народы мира. Но для начала исправления мира достаточно взаимного поручительства одного народа, так как невозможно начинать исправление мира всеми народами сразу, вследствие власти в них эгоистической любви. И потому Творец начал исправление мира с народа, который смог принять Каббалу, потому что их учителями были Авраам, Ицхак и Яков, которые раскрыли для себя методику исправления вследствие возвышенности их душ, без предварительного выполнения ее практической части в группе, выполнять которую у них не было возможности. И потому их сыны были обязаны стать избранным народом и принять на себя требуемое поручительство. Бааль-Сулам, поручительство, пункт 19.
Радиоверсия.
Особая область, отвоеванная у эгоизма. Из статьи Рабаша «Когда придешь на землю, данную тебе Творцом». Творец обещал эту землю Аврааму, как сказано, и сказал ему: «Я Бог, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». Но почему же Творец сначала дал эту землю народам мира, и лишь потом пришли сыны Израиля и вынуждены были воевать и изгонять их с этой земли, вызывая этим претензии всего мира? А объяснение можно понять из связи духовных корней с материальными ветвями. Земля Эрец означает Малхут, корень творения, получение ради себя, то есть первый получающий, называющийся миром бесконечности. А затем произошли исправления для того, чтобы творение не получало эгоистически, а желало наслаждать Творца. Получается, что и в материальном мире должен соблюдаться тот же порядок, как в духовном. То есть сначала эта земля была дана народам мира, а потом за счет преодоления и войн народ Израиля завоевал эту землю и унаследовал ее вместо других народов, исправив ее так, чтобы вся она была посвящена Творцу. И это называется землей Израиля. Невозможно обосновать наше право на эту землю, если не исходить из духовных корней. Творец создал эгоистическое начало – Эцер, то есть все желание – рацион. Вся земля Эрец была отдана эгоистическому намерению ради себя, которое называется «народы мира». Но если есть группа, которая называется Исраэль, Яшар-Эль, что означает «устремление прямо к Творцу», то она своей работой завоевывает это желание ценой войн и огромных усилий. И тогда это желание приобретает отдающее намерение и начинает называться землей Израиля. То есть существует понятие «народ Израиля» и «земля Израиля» – особая область внутри Малхут мира бесконечности или на поверхности земного шара, как ветвь духовного корня, которая имеет право так называться согласно намерению тех душ или людей этого мира, которые ее населяют. Исраэль не может уже изначально быть создан, как земля народа Израиля, подобно всем другим странам мира. Он всегда является той частью стран мира, огромного желания насладиться ради себя, которое нужно исправить на отдачу. А это не может произойти без войн, без нашей работы. А в будущем земля Израиля должна распространиться на весь мир, то есть все эгоистические желания станет отдающим. Придет полное освобождение. Чем больше таких исправлений нам удастся сделать в духовном мире, тем больше мы увидим благоприятных последствий в материальном мире. Если же мы сначала получили материальную землю Израиля, это лишь возможность, данная нам свыше, которую мы обязаны выполнить своим исправлениями. Такого никогда не случалось, только в наше время, когда мы вернулись из изгнания на землю Израиля до того, как стали ее внутренне достойны. Мы не скитались для этого 40 лет по пустыне, не исправляли себя Торой, а получили возможность прийти сюда неисправленными, не готовыми. Мы получили эту землю как материальную ветвь для того, чтобы завоевать ее окончательно, завоевать также ее духовный корень, что является знаком полного освобождения. Из подготовки к уроку 15 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
По ухабам на развалюхе. Вопрос. Израиль отмечает сегодня день памяти павших в войнах и жертв террора. Как человеку справиться с болью утраты? И вообще, как наука Каббала относится к столь больному вопросу? Ответ. Я не раз сталкивался с этим неизбавным вопросом, который, по сути своей, является попыткой найти виновного. «Кто виноват в том, что мне плохо?» – спрашивает безутешная мать. И вместе с ней, так или иначе, спрашивают все. В итоге вопрос этот однозначно подводит нас к тому, кто может изменить ситуацию. Бывают времена, когда изменить ее невозможно. Например, неживая растительная или животная природа подчиняется законам своего развития, пока человек не расстался с наследством обезьяны и во времена Адама не обрел возможность в чем-то определять свои состояния. Он развивался через вереницу постоянных бед. Наших предков поедали животные, косили болезни, стихийные бедствия и так далее. В целом, мы можем указывать только на общий закон мироздания, который определяет происходящее как того, требующее поэтапное развитие. Сказано, глупцу не показывай наполовину сделанной работы. Мы тоже проходим через этот процесс. Однако, когда у нас появляется возможность самим определять свои состояния во благо или во вред, тогда необходимо отдать себе отчет в происходящем. Ведь теперь, помимо катка развития, запущенного природой, у нас есть некая добавка. К примеру, я еду по неровной, бугристой дороге на машине, которую не привел в порядок. Одно колесо у меня спущено, тормоза едва работают, у руля огромный люфт. Короче говоря, я в беде. Так и в жизни. Часть наших проблем вызвана природой, которая проложила нам такой путь, а другая часть зависит от нас. Именно об этой части мы, как правило, и ведем речь. Ведь с природой ничего не поделаешь. Она ведет творение изначального эгоистического состояния в конечное альтруистическое. Это мощнейшая, неотделимая сила, движущая вперед всех и вся. А кроме того, на каждом этапе у творения есть возможность облегчать себе развитие, понимая, что оно неизбежно и желательно. Творение способно посмотреть в будущее, в свое финальное состояние и увидеть, что другого выхода нет, что оно того стоит. Точно так же мы поступаем, выполняя какую-либо трудную работу. Например, поступив в университет на 5-6 лет, я впрягаюсь в тяжелые будни и знаю, что других вариантов у меня нет. Мало того, потом я продолжаю учиться, потому что не хочу всю жизнь оставаться, скажем, простым инженером. И хотя на пути я сталкиваюсь с тем, что мне совершенно не по душе, и мучаюсь с препятствиями, которые от меня не зависят, будь то экзамены или задания, кажущиеся бессмысленными и вызывающие во мне ненависть, но я смотрю вперед и понимаю, что все это необходимо пройти. Ведь умные люди наверху решили, что все это мне нужно. Хотя бы для расширения кругозора, чтобы не быть зашоренным в своем подходе. Вот и в Кабале мы знаем, что речь идет о полноценной, совершенной программе, предусматривающей все нюансы. Нам посылают необходимые этапы, и проходим мы их срединным путем. Не через бесконечную череду жутких страданий, но и не розовой аллеи, над которой звучат мелодии высших сфер. Мы не можем идти наилучшим, кратчайшим, легким путем, однако, конечно же, не заинтересованы и в пути страданий с его кошмарными на каждом шагу. Потому мы как-то пробираемся посередине, согласно тому, что сказано в Торе. Очевидно, по природе своей мы должны балансировать между двумя силами, негативной и позитивной, сочетая в себе свойства суда и милосердия, трепеща и в то же время дорожа тем, что нам выпало. И еще, в развитии бывают разные периоды. Иногда у нас есть возможность больше преуспеть на добром пути объединения, легко и комфортно достигнув промежуточного результата. Но бывает и так, что мы сталкиваемся с непреодолимыми трудностями, не можем объединиться, и тогда случается то, что случается. Это относится ко всем войнам, которые мы вели с момента возрождения государства Израиль и ранее, а также к катастрофе европейского еврейства. И, конечно же, все это мы могли заранее исправить и предварить, но, к огромному сожалению, не исправили. Не только Бааль Сулам, но и другие каббалисты пишут об этом, намекают на это, однако, с другой стороны, предпочитают не вдаваться в эту тему. Действительно, что они могут сказать людям? Эта тема столь болезненна, что прямые объяснения только вызовут неприятие и отторжение. Человек сам должен прийти к заключению о том, что это зависит от нас. Нужна правильная учеба, выводы из которой сделает обучающийся, а не обучающий. Из урока на тему о народе Израиля. 15 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Земля, данная авансом для духовного исправления. Изначально место, на котором находится земля Израиля, это желание, принадлежащее народам мира. И как земное следствие из духовных корней, на эту землю приходит группа, называющаяся народом Израиля, и завоевывает ее, освобождая от населяющих это место народов, чтобы теперь оно называлось землей Израиля. Так происходит благодаря связи материальных ветвей с духовным корнем. А иначе нет никакого оправдания нашему пребыванию на этой земле, никакого права земного наследования. Только в том случае, если мы соответствуем этой земле в духовном смысле и достойны ее, согласно своему исправлению. Поэтому Бааль Сулам пишет, что в наше время мы получили государство Израиль как возможность, данную сверху вниз. Впервые мы приходим на землю Израиля совершенно не готовыми, не объединенными в подлинный народ Израиля. Всегда сначала происходило исправление за счет работы человека, исправление намерения, а за счет этого он приходил и завоевывал желание, называющееся землей Израиля. Так случилось с группой Авраама, вышедшей из Вавилона, и потом при возвращении на эту землю после исхода из Египта. Этому предшествовали события у горы Синай и 40 лет скитаний по пустыне, а потом войны за обладание этой землей, самой землей Израиля и всей областью вокруг нее, относящейся к завоеваниям царя Давида. Но все это было лишь при условии, что прежде справлялась ступень человека, а уже потом все более низкие ступени. Ведь намерение предшествует желанию. Намерение исправляется первым, а затем оно завоевывает желание и берет под свою власть. Именно намерение называется человеком или народом Израиля. А когда после намерения исправляется желание, его неживой, растительный и животный уровни, это называется землей Израиля. Поэтому прежде мы всегда приходили уже готовыми к материальным действиям на этой земле, а потому завоевывали ее и тогда называли землей Израиля. Но в этот раз мы возвращаемся сюда совершенно не готовые внутренне, и потому эти войны. Это не войны за обладание святой землей Израиля, не освобождение ее от эгоизма, а пока лишь возможность раскрыть необходимость в исправлении человека. В той мере, как мы исправим себя, мы действительно получим в свои руки землю Израиля. В противном случае она никогда не станет нашей. И по мере того, как мы будем запаздывать в своем исправлении, мы услышим все больше претензий от народов мира, от находящихся по соседству и далеко от нас, заявляющих, что эта земля нам не принадлежит. Нам будет очень трудно против этого выстоять. Никто не будет слушать наших оправданий, ведь действительно они очень слабые. Мы никого не убедим, ссылаясь на события 2000-летней давности. И если народы мира начнут обвинять нас, в мире поднимется очень большой шум. В народах мира и даже внутри самих евреев есть ощущение, что это место не совсем принадлежит нам. Ведь на самом деле материальная ветвь должна отражать духовный корень. А мы пока еще не удостоились связи с корнем. Поэтому народы мира не чувствуют нашей связи с этой землей. Когда-то нам был дан такой шанс свыше, и жила надежда и в нас, и в народах мира. Существовало некое свечение. Но, к сожалению, за эти десятки лет существования государства Израиль это свечение исчезло. Я не слышал, чтобы сегодня кто-то, кроме группы Бней Барух, громко призвал к духовному исправлению народа Израиля и материальному исправлению. Из урока по статье «Наследование земли» 15 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Земля Израиля на карте и в душе. Народ Израиля достигнет освобождения лишь после того, как объединится в одно целое, и тогда придет на землю Израиля Избавитель. Большой комментарий Мидраш Раба. История народа Израиля, завоевывающего землю Израиля, это отражение всего творения, проходящего разбиение и только после этого получающего право называться творением. Само желание не может быть плохим, но все определяется намерением. Лишь от него зависит, что с нами происходит. Только за счет своего намерения творение растет, получает самостоятельность, ощущение, понимание, расширяет свое восприятие и становится независимой личностью. А желание насладиться и свет предоставлены ему в неограниченных количествах. Когда творение начинает работать и понимает, что относится к намерению, а не к желанию, это и является началом человека, Адама. Это критическая, переломная точка в развитии всего творения. В тот миг, когда человек начинает связывать себя с намерением, он превращается в человека. То есть он поднимается над своим желанием и все решает согласно намерению, кому и чему он хочет служить. Люди, определяющие все согласно намерению, развивающие именно его и не обращающие внимания на свое желание, называются Яшар-Эль, устремленные к Творцу, Исраэль. Этим они сильно отличаются от людей, которые хотят развиваться и устанавливать свою жизнь согласно желанию, и величине его наполнения. Желание, рацион, означает землю, эрес, приземленность, то есть привязанность к низким земным желаниям, а преданность намерению считается высокой. По этому критерию мир называется высшим или низшим, определяется верх и низ. Если мы развиваемся согласно своему желанию, то это природное развитие за счет информационных генов, решимот. Желание развивается и обязывает нас изменяться, что называется естественным развитием. Если же мы развиваемся за счет намерения, то это развитие уже зависит от нас. Оно не происходит естественным образом, с течением времени, согласно заложенной в природе программе. Это развитие с ускорением времени, ахишена, с той скоростью, которую мы сами определяем. Развитие за счет желания – это обычное животное развитие на неживом, растительном, животном уровне, внутри которых развивается человек, сначала тоже неосознанно. Развитие за счет намерения – это подлинное развитие человека, который потом и называется Адам, так как исправляет свое намерение и благодаря этому становится подобным Доме, Творцу. Намерение, направленное на благо Творца, называется Исраэль и народ Израиля. Желание, находящееся под властью этого намерения, называется землей Израиля. Исправление, которое нам необходимо совершить, это перевод всего желания под власть отдающего намерения. Иными словами, нужно завоевать весь мир, все желание, за что народы мира обвиняют Израиль, то есть поместить все желание мира бесконечности под власть намерения доставить радость Творцу. Это будет означать, что земля Израиля распространится на всю землю. Из этого становится ясно, что не может быть создана земля Израиля сразу в готовом виде, как географическая область на карте, а все зависит от готовности человека исправить себя и, соответственно, завоевать также место, называющееся землей Израиля, на неживом, растительном и животном уровне, то есть получить ее, унаследовать в земном смысле. Из урока по статье «Наследование земли» 15 апреля 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.